Я приветствую всех вас с очередным виртуальным уроком. Вначале новости, а затем наука Каббала. Россия Синтуки. 14 декабря в Синтуках состоялась лекция «Наука Каббала», присутствовало 35 человек. Лекция прошла успешно, прочитал ее Руслан Бицоев, который специально приехал для этого из Владикавказа. Люди активно участвовали в лекции, задавали много интересных вопросов. Было распродано много книг, каббала для начинающих. Группа Синтуков и Владикавказа благодарит мировую группу за поддержку. А мы вас благодарим и поздравляем с успешными такими лекциями. Надеемся, что они будут еще и еще в вашем регионе. Это большой успех. Москва. В минувшее воскресенье в Москве состоялась очередная открытая лекция в Институте географии. Лекцию провели Александр Балашов и Дима Жигайлов. На этот раз на лекцию пришло только 8 человек. После этого москвичи решили проводить более активную рекламу лекций в СМИ. Планируется публикация рекламы в молодежных и досуговых журналах. Рекламы на улицах пока не проводятся. В пятницу 12 декабря в женской московской группе прошел психологический тренинг, в котором участвовало 25 человек. Тренинг длился 7 часов. Ува. Все участники остались довольны. Мероприятие провела Ира Якович. Да, 7-часовой тренинг, это, конечно, здорово. Но что бы я посоветовал бы, может быть, московским группам по поводу лекций, может быть, пытаться проводить лекции в институтах, в университетах, там, где уже существует большой контингент людей, студентов, которые могут и привычно приходить на лекции, на занятия, на какие-то вечерние. Может быть, можно как-то это сделать, потому что на улице действительно, ввиду того, что реклама – это проблема, то вот в университете рекламу делать намного проще. Там доска объявлений, которую все студенты читают, и можно быстро собрать людей на лекцию. Кировоград. Кировоградская группа напоминает об открытой подписке на новую рассылку «Наука Каббала». Рассылка открыта на информационном канале Subscribe.ru. Но подписаться на нее можно непосредственно с нашего сайта «Бней Барух». В разделе «Новости» рассылка от группы Кировограда. Если мы подпишемся на это, то есть если достигнем 1000 человек подписчиков, то нашу рассылку смогут увидеть 2 миллиона пользователей интернета. Давайте более энергично это делать. 1000 подписчиков, я думаю, что мы можем при желании достать. Кроме того, что у каждого из нас, очевидно, существует по несколько почтовых ящиков. У каждого, так что можно зарегистрировать себя под разными номерами. Далее. Уже подписалось 300 человек, но не хватает еще 700. США. Минувшие выходные группа Сан-Франциско провела в гостях у группы Атланты. Состоялось объединение двух групп. Было несколько трапез для членов внутренних групп и одна большая трапеза для всех заинтересованных. Всего собралось 30 человек. Обе группы вместе участвовали в виртуальном уроке Ишиват Хаверим в воскресенье. Обсуждали планы по укреплению обеих групп и по распространению. Текущий проект распространения – это работа над переводами, реклама лекций и групп по каббале в газетах и журналах. По результатам поездки в Атланту ребята из Сан-Франциско сделали видеоролик. Мы ждем их, эти результаты и этот видеоролик, что они пришлют его нам тоже. Мы покажем всем, всему нашему мировому кли. Этот ролик. Квинс, Нью-Йорк, США. Значит, я получил письмо из Квинса, от Эли Катанова. У него позавчера состоялась лекция в Квинсе. К этой лекции серьезно готовились. Квинсовская группа распространила более 3000 флаерсов. Развесили огромное количество плакатов и листовок, напечатали 2 большие статьи в местной газете, дали огромное количество объявлений в радио. Группа из Бруклина сделала интервью на радио, рекламу. Но на лекцию Никто не пришел, пришли только два человека, которые провели сами ребята из группы. С ними провели беседу. Несмотря на это, Элли благодарит группу за поддержку, и особенно Азика Лапскера, который представил помещение. В чем проблема? Я бы сказал так. Проблема в том, что уже известно, и давно известно, что в общем листовками, флаерсами и плакатами людей практически никуда не загонишь. Для этого надо, чтобы материал распространялся уже в печатном виде, в виде брошюр, в виде какой-то информации, чтобы он распространялся, доходил до них, постепенно готовил их, постепенно, чтобы в них зарождались какие-то понятия, интересы, понимания элементарные о Каббале. Я вчера вечером проводил отсюда по телефону радиобеседу с Америкой, то есть давал интервью на американском радио. И те же самые слушатели, которые были у меня 20 лет назад и задавали те же самые вопросы, сегодня задают то же самое. Контингент не меняется. Почему? Вы обращаетесь не к молодежи. Вы обращаетесь, очевидно, к тем же самым людям, которые тогда также... Я вчера обнаружил, что Америка совершенно не изменилась. То есть... Они тоже самое спрашивают, а какая разница между Каббалой и религией, а у меня был дедушка большой раввин, а у меня была бабушка чего-то знала там или как-то, а мне отец чего-то нарассказал там, нашептал. Такие, отношения, такие вопросы, такие, они говорят просто о таком слушателе, который нам не нужен. Может быть, вы к ним обращаетесь. А слушатель, который вам нужен, и который бы заинтересовался вами, он находится совершенно в другом сечении. Он, до него не доходят ваши рекламы. Он их не читает, они его не привлекают. К нему нужен совершенно другой подход. Я считаю, что надо распространять брошюры. Элементарные брошюры. Сделайте сами. Которые бы давали самые-самые элементарные сведения по Каббале в самом простом виде для начинающих. Чтобы после этого человека, если у него есть после этого какая-то потребность, то он придет. Если нет, то нет. И он придет не на эту лекцию, он уже придет прямо к вам в центр заниматься. Я не считаю, что такие усилия, 3000 флаерсов, огромное количество плакатов, листовок, большие статьи в местной прессе, объявления по радио, реклама по радио, это все оправдывается. Нет. Тем не менее, силами группы из Квинса была проделана огромная и полезная работа. Был подписан долгосрочный контакт с русскоязычной газетой об открытии постоянной рубрики «Каббала. Наука управлять судьбой». Эта газета выходит бесплатно 3 раза в месяц. Кроме того, эта газета обязалась разводить наши флаерсы во все точки города, что, конечно, пригодится для дальнейшего распространения. Вполне возможно, только интересно, а вот эта газета, бесплатная, русскоязычная, кто ей пользуется, до кого она доходит? Может быть, она доходит уже до тех людей, которым уже не нужна Каббала, или которые не могут выйти из своих стигм, из своих представлений дремучих. И надо искать, может быть, совсем другую публику. И, может быть, вообще выходить на английском языке, перестать выходить на русском языке, на американскую публику. Когда мы с вами говорили о том, что будем распространять мои книги в Америке, вы мне сами говорили, ну, наверное, мы за 2 года распространим 500 экземпляров. Для меня это было удивительно. Как это 500 экземпляров за 2 года распространить, когда в Израиле, в общем-то, у нас минимум уходит 1000-1500 экземпляров в ограниченном таком объеме. Ведь мы не говорим о русскоязычном Израиле как о миллионе человек, которые приехали. Мы говорим только о тех, кто остался в этой русскоязычной культуре, потому что дети сегодняшних израильтян, бывших приезжих, они совершенно не в этой культуре, не в русской, они не читают по-русски, а если читают, то не те книги, не те журналы, не те газеты, мы с ними не соприкасаемся. И все равно, несмотря на это, мы распространяем очень много. То есть очевидно, что существует какое-то отсутствие контакта с тем слушателем, который с удовольствием бы слушал и пришел. Но он не видит, не знает и не видит нас. Он где-то не пересекается с нами совершенно. Проходит мимо нас по параллельным каким-то своим каналам. Санкт-Петербург. Еще одна большая публикация благодаря группе Санкт-Петербурга произошла там в газете «Секретные материалы. 20 век». Эти материалы наши смогут прочитать практически во всех странах Европы, а также в Израиле и в странах СНГ. Газета «Секретные материалы». Там публикуются систематически сегодня материалы по Каббале, и она распространяется по Европе и по всем странам СНГ. Спасибо огромное Санкт-Петербургской группе и лично Жене Литварю. Сообщение Бней Барух. Бней Барух обращается с просьбой ко всем руководителям групп. Присылайте нам все публикации, которые выходят у нас в газетах и журналах любого характера. Или это критика, или это соглашение с нами, или это... Неважно, какие рекламы, неважно, какие материалы, неважно, какие статьи. Все это будет выставлено у нас в сайте «Пресса о нас». Есть у нас в сайте раздел «Пресса о нас», можете туда зайти и посмотреть. Там выставляется абсолютно все. Если меня ругают, я тоже выставляю туда. Если обо мне говорят хорошее, я тоже выставляю туда. Неважно что. Это должно просто существовать. Это архив, который должен, обязан постоянно накапливаться. И мы вас просим, если где-то что-то появляется печатное у нас, то высылайте нам, пожалуйста, экземпляр. Кроме того, у меня есть свой личный архив, там, где не просто выставляется в интернет, а где все журналы, газеты и так далее. Я собираю за все-все годы, конечно, это уже огромное количество материала, вы представляете, сколько это, но я вас очень прошу, если вы что-то делаете, то весь печатный материал, который выходит, присылайте нам хотя бы один экземпляр. Бней Барух благодарит Виталия Грищенко из Канады, который работал весь день и всю ночь, чтобы установить новый сервер. У нас в Канаде сейчас огромный, появился новый сервер, который будет обслуживать всех нас. Кроме того, Игорь Куперсок из Израиля, ответственный за субтитры на каждом собрании товарищей мировой группы. Мы благодаря этому понимаем, о чем мы поем, и друг с другом можем через эти песни общаться. Это все делает Игорь Куперсок. А также Валдес из Литвы. Он сделал, подготовил для нас новую версию архива «Каббала Медиа». Это огромная работа в течение многих месяцев, которую Валдес проводил. И мы ему все очень благодарны. Благодаря этому сегодня много-много слушателей наших и зрителей могут принимать и получать эту информацию из интернета. Мы продолжаем наши... Ишиват Хаверим, наше собрание. Значит, вы понимаете, что наши все эти собрания, которые мы проводим перед вами, они, конечно, не такие, как мы проводили между собой. Они не проводятся в виде таких показных мероприятий, в виде такого спектакля, что ли, какого-то перед вами. Они проводятся более непосредственно, естественно. Мы, конечно, не артисты, мы не можем это все разыграть. Мы не знаем точно, как передать вам свои эмоции. То, что на самом деле может проходить, иногда это нарочито происходит. Но проблема не только в этом. Проблема в том, что все равно это не собрание мировой группы. Потому что это проводит какой-то спектакль о Ишиват Хаверим, группа Бней Барух перед всеми остальными зрителями. А надо, на самом деле, проводить общемировое собрание товарищей. То есть то, чтобы нас объединяло. Пока лишь это выглядит в виде каких-то уроков с нашей стороны относительно вас. Или там спектаклей. Так вот, естественно, что мы и дальше будем проводить наши встречи. Но... Давайте мы сделаем так, чтобы все-все группы были активными участниками этой встречи. В каком бы уголке мира они ни жили, все, кто учится вместе с нами, кто вместе с нами устремлен к одной цели, все они должны принимать, соответственно, активное участие в собрании товарищей. Именно активное. То есть они должны, все группы, присылать материалы. Мы этого пока нет. Клипы о себе, этого пока нет. Сценки всевозможные, песни. Я понимаю техническую трудность, но, по крайней мере, у нескольких групп в мире, у больших, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, даже Литва, я с ними провел недавно видеоконференцию, потом Нью-Йорк, Сан-Франциско. У всех этих групп существует возможность, Вена, то есть есть у нас 7-8 групп, которые могут быть с нами на связи и включаться активно в наше общее дело. Поэтому, поскольку нам необходимо достичь такого общего взаимопоручительства, когда мы чувствуем всех, мы чувствуем поддержку от всех, это единственное, что нам поможет выйти из себя. Вы представляете, насколько мы еще далеки от этого, насколько нам это необходимо должно быть? Мы говорим о том, что мы собираемся, чтобы пройти Махсом. Что значит мы собираемся, чтобы пройти Махсом? Для этого надо, чтобы у нас была сила взаимопоручительства между нами такая, что я уверен, что меня все поддерживают. Я уверен, что мы находимся вместе в одной работе. Это непросто. Сейчас мы это начинаем только понимать. Так вот, давайте в наших Ешиват Хаверим активно участвовать. Это будет достаточно 2 часа или час в неделю для того, чтобы вызвать в нас уже такой контакт, который дальше продолжится автоматически. Кировоградская группа уже сообщила нам, что они готовят для нас вариант свой Ешиват Хаверим и выступят перед нами. Все остальные группы, мы ждем вашего активного включения в эти собрания. Присылайте нам любые идеи, спичи, песни, видео или аудиоролики, текстовые послания. Со следующего Ешиват Хаверим, то есть в ближайшее воскресенье, каждая группа в мире, часть нашей группы, в той или иной форме начинает свое включение в нашу совместную работу. То есть мы уже будем включать те или иные группы по соглашению с ними, и мы будем выступать вместе, мы будем друг другу передавать вместе взаимно свои воодушевления, свою поддержку. Я прошу всех руководителей групп обратить внимание на это, на мою просьбу или заявление. И, пожалуйста, проведите на эту тему обсуждение в своей группе и пересылайте нам или участвуйте живьем, то есть в реальном времени в наших совместных совещаниях. Надо двигаться, ребята. Скоро уже подходит наша очередная мировая встреча. В апреле месяце, в начале апреля месяца. Осталось январь, февраль, март. 3 месяца. В декабре мы уже практически проходим. После Нового года остается чистых 3 месяца для того, чтобы нам подготовиться серьезно к нашей встрече. Иначе она пройдет без серьезного вывода, цели, без достижения чего-то, какого-то ощутимого результата. Вместе прилагаем усилия для того, чтобы ощущать друг друга. Ну, а сейчас возвращаемся к нашей теме «Наука Каббала». Пункт номер 56. Цимцум бет, называемый цимцум неидеак. Пункт 56. Итак, мы выяснили смысл цимцум алиф, который произошел на пхинат далит, кли малхут, которая перестала принимать высший свет. Также мы говорили о том, что такое масах и его зивук деака с высшим светом, который поднимает орхозер, исполняющий роль нового сосуда, получения вместо пхины далит. То есть, был у нас кли малхут. Это кли малхут.
которая возникла после четырех стадий прямого света. Приняла в себя свет, затем увидела, что она не в состоянии, в таком состоянии она не может пребывать, потому что ощущает свое отличие от Творца, от дающего. Здесь ощутила дающего выше себя, а внутри себя, соответственно, этому ощутила стыд.
Вот это ощущение стыда вынудило ее сделать цимцум алеф. И поэтому она перестала принимать высший свет, осталась пустой.
И после этого она решила, что будет компенсировать себя экраном. То есть, если это кли малхут, та же, пустая, то она выстроит над собой другое кли, устремление к Творцу. Можно ее так нарисовать, можно рисовать таким образом, неважно как. То есть, намерение к Творцу над своим эгоизмом, над своими желаниями. Это желание, а это намерение. И вот эти намерения в сторону Творца, они являются новым кли. Они являются новым кли над желаниями. То есть используются желания, но в той мере, в которой есть намерение.
Вот. Масах и Зивук Даака с высшим светом поднимает Орхозер, исполняющий роль нового сосуда. То есть у нас желание, на это желание есть у нас здесь масах,
и он создает у нас намерение. В мере этого намерения мы можем впускать в себя высший свет, причем этот высший свет входит в нас, уже облаченный в наше намерение. То есть внутри нас, внутри желания создается, есть само желание, внутри желания как бы создается такая устилка внутренняя, намерение. И внутри намерения уже вмещается сам высший свет. И в таком виде он существует. То есть, что изменилось в этом состоянии против этого состояния? В том, что кли добавила к себе намерение. На каждое свое желание, сколько бы в кли не было желаний, и какие бы они ни были, на каждое желание уже обретено намерение. Вот это только нам и надо сделать. Откуда мы можем его принять? Как только мы обретаем намерение на каждое свое желание, намерение на отдачу, наше желание становится внешним, становится, выходит из себя. И мы таким образом начинаем ощущать мироздание вне себя, то есть Творца. То, что существует объективно вне нас, единственное, что вне нас существует. Если же намерения этого на выход из себя нет, то мы ощущаем только лишь себя. То есть все те какие-то флуктуации, все, что происходит внутри нас, внутри нашего эгоизма, не более того. Затем мы говорили о ослаблении масаха дегуф. То есть после того, как кли решила, что она будет получать только в виде намерения, то оно начинает получать первую порцию. Мы это уже рисуем в виде вот таких диаграмм. Первую порцию решила получать от П до Табур. Получила первую порцию, но часть не получила, так называемый Ормакив, потому что получает только втох, а соф остается пустым. Не хватает экрана, стоящего в Педерош, чтобы принять весь свет, приходящий Ор-Ешар, сделать из него весь свет Ор-Пними. Остается еще избыток света Ор-Макив. Вместе эти два света давят на экран, который спустился с П, как пом, как цилиндр в машине, спускается вниз экран, и за ним входит высший свет. Экран стоит на в этом состоянии, он не может больше никуда уйти. Свет давит на него, хочет, чтобы экран спустился полностью до сиюм. А экран не может спуститься больше, потому что здесь у него нет намерений ради Творца. И ничего не остается экрану делать, как вернуться в первоначальное положение. Возвращается в первоначальное положение. Но поскольку у него уже были впечатления о том, что он не смог устоять в этом состоянии, то он уже отрекается работать с прежним видом желания, с прежним авиютом. Если тут было 4-4, то здесь он сейчас спускается и хочет работать только с авиютом номер 3. 4-3. И работает с этим авиютом. И получает меньше свет, конечно. И так далее. Здесь все равно есть тормаки, в котором на него давит. То есть экран постепенно уменьшается. Авиют 4, 3, 2, 1, 0. Пять парцуфим выходит, которые все называются Улам Адам Кадмон. Улам Адам Кадмон. Пять парцуфим, потому что было всего пять видов авиюта. 4, 3, 2, 1, 0. Эти пять парцуфим относительно друг друга, они определяются как Кетер Хохма Бина Зарампин Малхут. Свет, который в них, Нефиш Рох Нешама Хая Ихида. И в каждом из них, естественно, есть те же парцуфим, и Кетер Хохма Бина Зарампин Малхут, те же сферот, с теми же светами, Нефеш Рох Нешама Хая Ихида. По общему нашему правилу, общее подобно частному. То есть, все мироздание состоит из 10 частей, каждая его частичка состоит из 10 частей, каждая в каждой и так далее. И причем каждая частичка, которая она состоит из 10 частей, она повторяет в себе все строение мироздания и, естественно, включает в себя абсолютно все его свойства. Это подобно, как, я бы сказал, голографической картинке. Каждая частичка которой несет в себе всю информацию. То же самое как бы здесь происходит. Так вот, что мы здесь видим? Происходит ослабление экрана в результате соударения ор-макиф и ор-пними в табуре. Эти процессы ведут к образованию таамим некудот тагину тиот, дегуф в каждом парцуфе. То есть, когда спускается свет, входит в парцуф, это называется таамим. Когда свет уходит из парцуфа, выходит полностью, это называется некудот. И затем, решимот, который остается от таамим, называется тагин, и решимот от некудот – отиот. Вот отиот – это и есть келим. Те келим, о которых мы вообще говорим. То есть, а раньше не было келим? Были, но есть кли, которая дается как бы от Творца, а есть кли, которая возникает в результате собственного опыта творения. Когда оно принимает свет, видит, что не в состоянии дальше этого сделать, выталкивает свет из себя и остается пустым. Вот в таком виде, когда оно остается, в нем остается эти решимот от того, что оно не в состоянии было оставаться в таборе. Она захотела уйти от него, потому что иначе бы получила в себя, а в себя получать нельзя. Вытолкнула из себя весь свет, должна была выйти, постепенно выталкивая весь свет. Все эти воспоминания о собственной слабости, которая осталась от того, что было раньше, а это и есть келим. То есть это недостатки собственной силы. Это ощущение желание, с одной стороны, принять свет Творца, сделать это, потому что ради это и есть действие отдачи Творцу, когда принимаешь от него свет, с одной стороны. С другой стороны, ощущение собственной ничтожности, слабости, невозможности это сделать. Вот эти все ощущения постепенно-постепенно они накапливаются и в итоге приведут к тому, что в конце, когда мы будем здесь находиться, в нашем мире, получится так, что наши души, мы будем состоять из, мы будем состоять из всех-всех этих решимот, и в итоге эти решимот дадут нам действительно возможность начать себя реализовывать, подниматься обратно к Творцу. Потому что они накопятся в нас до такой глубокой и большой величины, которая проявится и покажет нам действительно, где мы на самом деле находимся, в самой низшей точке творения. То есть все эти ослабления экрана, которые сейчас накапливаются, и решимот, которые все время падают, так называемые килим, отиот, это все для того, чтобы в итоге дать нам возможность начать подниматься снизу вверх, используя эти килим, как свои собственные. А пока что он говорит, что эти процессы, постепенное ослабление экрана, ведут к образованию таамим накудот тагин отиот дегуф в каждом парцуфе, подъема масаха в педерош, то есть из табура масах поднимается в педерош, включается там снова в зевук даака с высшим светом, в результате чего рождается второй парцуф, более низкий на одну ступень по сравнению с предыдущим, как аб по сравнению с гальгальтой, он находится на уровне 3 по сравнению с гальгальтой, это парцуф аб. А это гальгальта. То есть парцуф хохма по сравнению с парцуфом кетером. Но все равно он рождается, выходит и принимает на себя дополнительную часть света, порцию света. То есть нельзя ни в коем случае сказать, что если парцуф гальгальта самый большой, уже из дахеш, так называется, ушел, то что же толку от других парцуфим? Толку от других парцуфим очень большой. Во-первых, потому что это новые света, даже если и маленькие. А во-вторых, это света не маленькие. Дело в том, что когда распространяется только парцов гальгальта, то в него входит свет нефиш. Самый маленький свет. А когда распространился еще один парцов аб, то этот свет нефиш переходит сюда, в парцов аб. А в гальгальта входит свет руах. А затем, когда выходит парцуф саг, и свет нефеш переходит в саг, то руах переходит в аб, и сюда приходит свет нешама. Нефеш, руах, нешама. А когда здесь уже возникает парцуф ма, то нефиш переходит сюда, это нефиш, руах переходит в сак, нешама переходит в аб, и сюда добавляется нефиш, руах, нешама, хая. И когда возникает еще парцуф бон, то все света пододвигаются еще на один выход, и сюда входит свет Ехида. Таким образом, гальгальта получает свет Ехида. За счет чего? Именно за счет того, что маленький парцуфим дальше выходит. То есть, хотя выходит маленький парцуф, а происходит здесь появление огромного света. За счет чего? Где этот трансформатор, который дает такое увеличение? Что выходит все парцуф? 1-0. Парцуф бон. На самый маленький, допустим, свой авиют. Но нулевой авиют, что он делает? Он практически ничего не делает. Он всего лишь получает свет нефиш. Но зато здесь, в гальгальте, входит свет ехида. Почему? Благодаря вот этому эффекту трансформатора, который здесь пятикратное увеличение происходит по дороге. Потому что если этот бон может получить здесь свет нефиш, то этот спорцов предыдущий ма может получить, обязан получить свет рух для того, чтобы передать внутрь свет нефеш. А сак обязан получить свет нешама для того, чтобы сообщить свет рух, передать парцуф ма и передать свет нефеш парцуфу бон и так далее. В итоге Гальгальта обязана получить ор и хида. И она делает здесь огромный масах. Вот тогда-то Гальгальта делает масах на 4 авиют. А вначале что она делала? Делала на 4 авиют? Она делала масах на 4 авиют, но от себя, свой личный, а не все эти масахим. То есть что она делала? Гальгальта делала зивук 4, 3, 2, 1, 0 на себя лично, на свою Гальгальту. А сейчас она делает зивук на все остальные парцуфим. То есть тут вначале, если можно сказать, у нее был только Наранхай Денефиш, сейчас у нее получается весь ее Наранхай. Поэтому выходящие последующие парцуфим, они дают рост предыдущим. Знаете, как говорится, дети делают родителей. Заставляют родителей, тех, кто их родил, стать родителями, стать взрослыми. Вот это то, что у нас здесь происходит. Далее, что нам еще говорит тут Баля Сулам? Значит, эти процессы ведут к образованию таамим, накудот, тагин, утиот, дегуф в каждом парцуфе, подъему масахов в педерош, включение его в зивук деака с высшим светом, в результате чего рождается второй парцуф, более низкий на одну ступень по сравнению с предыдущим, и дальнейшее создание по такому же принципу третьего парцуфа. Эти парцуфи мира Адам Кадмон называются Гальгальта Апсак, причем каждый последующий из них одевается на предыдущий от педероша вниз. Что значит одевается, постигает? То есть, кроме того, что мы говорим, что предыдущий парцуф как бы выигрывает от того, что дает последующему. Последующий не только выигрывает, то есть, а что делается с последующим? Последующий парцуф одевается на предыдущий. То есть, выходит Гальгальта, а затем на нее выходит Аб. И Аб одевается на Гальгальту от П до Табур. Что значит одевается на Гальгальту? Он постигает эту часть Гальгальты, он не просто получает свет от Гальгальты, он, кроме того, еще постигает ее структуру. Он ощущает, что же здесь происходит внутри, какие взаимодействия. Так что облачение парцуфим друг на друга – это совсем отдельная, огромная тема, мы ее еще как-нибудь будем разбирать. В принципе, у нас происходит Гальгальта, Аб, Саг, Ма и Бон, эти пять парцуфим, они последовательно принимают свет с меры бесконечности. Последовательно принимают свет. Это если говорить о том, каким образом свет проходит через них. А когда мы говорим о том, как они постигают друг друга, какой парцуф из них... как они ощущают друг друга? Они ощущают друг друга таким образом. Смотрите. Есть у нас Гальгальта, которая от П до Табура в свою очередь делится на Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. И на каждую из этих частей одевается, соответственно, Рош, Аб, одевается на кетер, это самое, детох, саг, что я сказал? Там рождает лапшут, рождает, неважно. Давайте мы сделаем по-другому. Я извиняюсь. Аб одевается на хохма, саг одевается на бина, я тогда ап. Саг одевается на бину. Ма одевается на зарампин. И бон одевается на малхут. На пять частей, которые находятся в тох Гальгальты. То есть Гальгальта сама по себе, она является собой как бы скелет, на которой одеваются все эти парцуфим. Что значит одеваются? Они постигают Гальгальту. То есть вот этот бон, даже хотя он такой маленький, такой далекий от Гальгальты, он находится от нее через много промежуточных парцуфим. Это с точки зрения получения света. Если в Гальгальте свет Ехида, то в бон всего лишь свет Нефиш. Но откуда бон постигает свет Нефиш? Через все предыдущие парцуфим, но какое свойство он постигает? Он постигает свойство Малхут Гальгальты. То есть каждый из этих парцуфим, сам кетер – это Гальгальта. А вот каждый из последующих парцуфим – это выражение частных свойств Гальгальты. Сама Гальгальта – это кетер. Она себя охарактеризовала во всем этом парцуфе. А где она себя выделяет, реализует, проявляет, как состоящая из остальных частей Хохма, Бина, Зарам, Бин, Малхут, именно в рождении от себя последующих парцуфим. То есть все последующие парцуфим относительно Гальгальты называются ее порождением, сыновьями, ее частными ветвями. И они одеваются на Гальгальту, получают от нее свет, питание, постигают ее частные свойства. То есть можно сказать так, что бон, это или ма, асак, или аб, это расшифровка тех свойств, которые, соответственно, есть в Гальгальте, в парцуфе кетер, их полная расшифровка, этих свойств, происходит в этих частных парцуфимах. И эти частные парцуфимы, абсак, мобон, они как бы вкладываются обратно в Гальгальту, и работают вместе в ней, и снаружи, и внутри. Мы с вами это еще будем проходить. На этом основаны вложения парцуфим друг друга. Есть в этом очень много интересных еще проявлений. На этом мы закончили пункт 56. Пункт 57. И знай, что в этих трех парцуфим, Гальгальта, Абсак, он не говорит про Маубон, потому что Маубон, они парцуфы маленькие, не проявляющие себя как самостоятельные. В них есть всего лишь Авьют 1 и 0. Авьют 1 и 0 самостоятельно не работают. Они пассивны. Поэтому он говорит, знай, что в этих трех парцуфим Гальгальта Абсак, там, где огромный экран, который притягивает свет, для того, чтобы отдать его обратно. Нет еще и намека на создание четырех миров, Абия, в этих трех парцуфим, Гальгальта, Абсак. Для них даже еще не было места, потому что Гальгальта, мира Адам Кадмон, доходит до точки нашего мира. И еще не раскрылся корень желаемого направления, по причине которого был сделан Цимцум Алев, чтобы дать возможность Пхине Дарит принимать высший свет, а затем создать из нее человека, который с помощью исполнения Торы и заповедей ради Творца смог бы изменить получение на отдачу. Вы видите, как каббалисты пишут в своей книге. Запутывают нас совершенно. Без всяких предварительных знаний, каких-то постепенной адаптации. Баля Сулам так выдает такую фразу, которая совершенно нам непонятна. Миры Абия, человек нашего мира, место, где должны существовать души, еще не раскрылся корень желаемого исправления, ради которого был сделан Цимцум Алев, Тора и заповеди, отдача Творцу для получения, ради отдачи. Что только не навертелось тут. А проблема в чем? Когда мы с вами говорим о том, что Творец пожелал создать человека-творение, мы при этом о чем вообще говорим? Желание Творца насладить творение. Значит, творение должно быть состоящим из желания насладиться чем? Тем, что хочет Творец дать. Что Творец может дать как наслаждение? только то, что есть в нем, тоже наслаждение, как есть в нем. Какое наслаждение есть в нем? Есть в нем наслаждение отдачи, наслаждение любви. Это наслаждение он может дать. Но как можно дать наслаждение отдачи и любви, которое есть в тебе? Это значит, что в потребителе должно быть такое же свойство отдачи, как и в Творце. Каким образом можно создать в потребителе свойство отдачи? Оно же должно исходить от самого потребителя. А свойство любви, разве можно свойство любви передать другому, чтобы он его просто получил, а не генерировал из себя? Поэтому получается, что для того, чтобы создать творение равным себе, необходимо создать творение противоположным себе, с ощущением своей противоположности, порочности, и с возможностью увидеть, узнать все про эту порочность и ничтожность и исправить ее. И в той мере, в которой творение поймет, осознает свою ничтожность, порочность и пожелает исправить ее, в той мере оно обретет свойство Творца, станет подобным Ему. А вот когда оно станет подобным Ему, хотя оно всего лишь творение и противоположное изначально от Творца, но если оно обретет свойство, подобное Творцу, насколько это возможно в его состоянии, якобы уподобится Творцу. Но вот это вот подобие приведет к тому, что оно будет рядом, близко, внутри Творца, и поэтому ощутит абсолютно то же, что ощущает Творец. То есть действие подобия со стороны творения наполняет творение высшим наслаждением тем, что существует в Творце. Каким же образом это вообще реализуется? Мы все знаем, что в нашем мире чем субъект, человек, находится в большем равновесии с окружающей средой, тем он находится в более комфортном состоянии. Мы желаем всегда находиться с окружающей средой в равновесии. Нам холодно, мы уравновешиваемся с окружающей средой тем, что одеваемся. Или греем окружающую среду. Что-то на нас плохое воздействует, то есть того, что нет в нас. Мы пытаемся или в себе, или снаружи это компенсировать. На любых уровнях, на ментальных, на физических, на биологических уровнях, если человек или любое другое существо, живое, растительное, хочет выжить и правильно развиваться, существовать, оно должно находиться в равновесии, в балансе с окружающей средой. На этом же принципе основано, естественно, все в высших мирах. Именно поэтому этот принцип самый главный в нашем мире. Это принцип подобия. Как только возникает свойство подобия Творцу, творение входит в состояние комфорта, ощущения вечности и совершенства. Потому что все, что в нашем корне, поскольку мы созданы этим корнем, все, что находится в нем, ощущается нами как положительное. А все, что не находится в Творце, ощущается нами как отрицательное. Потому что его свет создал наше желание. Поэтому, если мы ощущаем все, что находится в нем, это считается, это называется нами наслаждение. А если ощущаем мы то, что не находится в нем, это называется нами страдание. То есть ничего нам не остается для того, чтобы достичь совершенства, то есть хорошего ощущения, полного, свободного, как достичь подобия Творцу. А если Малхут сделана совершенно противоположной Творцу, если она полностью, абсолютная обратная копия от нее, от него, то есть он просто взял как печать, выдавил в эгоистическом желании свои свойства. То есть взял свои свойства, как выпуклые, положительные, взял материал, чувствительный материал, желание насладиться, и выдавил в нем свои свойства. То есть эти свойства в Отце, Творце положительные, выпуклые, преобразовались в творении, в Сыне, что называется, в углублениях отрицательных. И получается, что в нас эти свойства все от Творца вызывают поначалу ощущения отрицательные. То есть отдача, в принципе, все эти его свойства, в общем, характеризуются свойством отдачи. Это милосердие, это сострадание, много всевозможных таких слов есть, которые в итоге все идут под шапкой отдача. Все они у нас ощущаются как отрицательные. Мы этого не желаем. Мы желаем от этого наслаждаться. Но мы не желаем иметь эти свойства в себе. Они не приносят нам наслаждения. Приносят наслаждение, если они есть у другого, не у нас самих. Как же нам исправить свою первозданную природу? Для этого и существует так называемый цимцум бет. Что значит цимцум бет? Мы с вами разбирали, каким образом из Творца происходит творение. Исходит высший свет со свойствами Творца насладить и строит, отбивает желание насладиться свою форму. А затем это желание насладиться потому, как ощущает Творца, то есть это свират хухма, а это свират кетер. Свират хухма в себе внутри чувствует Творца, чувствует кетер и желает походить на него. И вот это похождение сферы хухма на кетер называется бина. То есть что происходит в бине? Бина подобна кетеру. Отдает, желает отдать, как отдает кетер. А далее из бины происходит действие, которое называется зарампин, которое подобно хохме. И далее возникает свое личное желание малхут, которое уже ничему не подобно. Можно сказать, что малхут, в ней находятся все предыдущие свойства. Поэтому малхут, когда она ощущает Творца, она ощущает внутри и свойства бины, и поэтому возникает разница между свойством бины и свойством малхут, и вот эта разница ощущается, как стыд. А теперь посмотрим, каким образом мы можем исправить малхут, чтобы действительно она приобрела свойство бины. От того, что она от себя отталкивает, она разве что-то приобретает? Нам же надо, чтобы она приобрела на самом деле свойство бины. То есть стала равной бине. Как это делается? Если творение состоит из всех пяти частей, кетер, хухма, бина, зарампин, малхут, и главное это исправить малхут, как желание, самое эгоистическое, настоящее, исконное желание самого творения, то надо малхут каким-то образом соединить с биной. И тогда на их связи между собой образуется нечто подобное Творцу. То есть подобное кетеру. Бина может быть подобна кетеру на авиюте хохмы. Малхут для того, чтобы уподобиться кетеру, должна взять весь свой авиют, у нее этого хватает. Малхут – это новое эгоистическое желание, большее, которого не было причем и раньше. Она должна присоединить к себе бину. Вот присоединяя бину к себе, малхут и может стать подобной кетеру. В таком случае действительно творение возвращается к Творцу, становится равным ему. Как это сделать?
Вот обо всем этом и говорится далее в том материале, который мы с вами сейчас будем изучать. Что в итоге происходит? Происходит очень интересное вообще решение задачи подъема человека до уровня Творца. То, что мы с вами должны достичь сейчас в этом мире. Задача, которая сейчас стоит перед человечеством, в которую человечество загоняется по неволе страданиями. Как это делается? Мы с вами уже говорили. Малхут мира бесконечности. После того, как она выходит, после сферат Кетер, Хухма, Бина, Зрампин, Малхут, появляется вот это Малхут. Это Малхут решает. Я построю от мира бесконечности и до себя систему миров, то есть систему ослабления света, где свет будет ослабляться на 20%, 40%, 60%, 80% и 100%. Свет ослабнет на 100%. И здесь будет находиться я. Кто я? Малхут. После того, как я защищу себя от света нисходящим экраном, я смогу здесь оставаться сама. А теперь я начну себя поднимать до уровня бины. То есть беру все свои желания, которые у меня есть, и сопоставлю их вместе с биной. И насколько я могу в себе растить эти желания, я буду их растить. То есть, я возьму 20% от своего желания, плюс бину. Смогу я достичь такого уровня? Это будет называться, что я, допустим, вышел на уровень мира сия. А если я возьму 40% своего желания, плюс свойства бины, соответственно, этим 40%, то я выйду на уровень мира ицера. А если 60% желаний своих плюс бину, естественно, бины больше, а также, соответственно, этим 60%, то я выйду на уровень мира брия или ацилута, адам кадмон и так далее до бесконечности. Всего 5 миров существует, да? Что я хочу тебе сказать? Малхут делает 2 движения. Одно сверху вниз – для того, чтобы создать систему ослабления света и находиться всегда под ослабляющим ее светом, под ослабляющимся светом с бесконечности. То есть она всегда гарантирует себя, что она выстоит против этого света, не начнут получать ради себя. С одной стороны. С другой стороны, Малхут теперь, когда у нее есть соответствующая система миров, система Оламот от слова «алама» – ослабление света. Она теперь может постепенно, прибавляя к себе свойства бины, подниматься, подстраиваться под этот свет. И в той мере, в которой она может работать как свет, в той мере она как бы поднимается по этим ступенькам. Идет в поле все увеличивающегося света. Вот там находится Творец, источник света. Я Малхут. Я, как, если могу абсорбировать в себе свойства бины и работать со свойством бины, то я как бы приближаюсь в этом поле к Творцу. Это называется, что я прохожу ступени возвышения, ступени очищения, ступени исправления, ступени сближения с Творцом. Каким образом это делается? Вот. Об этом мы с вами сейчас и будем изучать. Заглавие называется «Цинцумбет». Что значит «Цинцумбет»? То есть такое действие, когда Малхут впервые связывается с биной вместе. Что при этом происходит? При этом происходит такая картина. Мы с вами после того, как оказываемся, после всего ослабления в нашем мире,
У нас появляется так. Существует здесь сердце, то есть все эгоистические желания, малхут. И вдруг после многих с вами кругооборотов каждый из нас вдруг начинает ощущать в себе точку в сердце. Бину. Точка очень маленькая по сравнению с малхут. Но если мы с помощью всевозможных данных нам средств, а это группа, рав, учитель, неважно, книга, если с помощью этих трех средств мы увеличиваем важность бины по сравнению с малхут, вплоть до того, что вся малхут, все наши эгоистические желания, они становятся служить вот этой бине, как только мы можем подавить в себе все эгоистические желания ради возвеличивания бины, мы начинаем подниматься с этого махсома в высший мир. То есть мы начинаем растить бину над уровнем малхут. То есть мы как бы сделали как? Цимцум алиф создали на саму малхут. И только теперь прилепляем к бине тот, такое количество малхут, на которое способны. То есть происходит так. Мы берем бину и постепенно прибавляем к ней малхут. И таким образом растем. То есть все эти ступени, это ступени включения малхут в бину. И она все время, малхут включается в бину. Бина всегда определяет нам, что самое главное это намерение на отдачу. Это ради Творца. А сколько ради Творца, это уже сколько малхута будет в этом деле. То есть, в итоге нам видно отсюда необходимость сделать составное кли, состоящее из бины малхут, которое вместе будет подобно Творцу. Малхут примет на себя свойства бины, облачится внутрь бины, это значит, создаст над собой кли отдачи, и в это кли отдачи только и будет получать явление Творца. Или наоборот, мы с вами рисовали малхут сама, а внутри нее как бы намерение бины, и вот в это намерение бины уже входит Творец, ощущается Творец. Неважно, как это изобразить, у вас, возможно, появятся более лучшие примеры и более яркие, чем у меня. Я даже забыл, какие у меня были раньше. Это все с годами стирается, потому что становится как-то очевидным. Но к чему я хочу сказать, что все построено на том, чтобы соединить бину с малхут. И это достигается действием, которое называется цимцумбет. Кли, которое состоит из бины и малхут вместе, называется Адам, человек. Нет ни одного другого творения, не из неживой растительной животной природы, которое состоит из этих двух частей вместе. Поэтому сейчас мы с вами приступаем к изучению всех предварительных этапов, которые приведут к появлению Адама, человека. Адам от слова «доме», подобный Творцу, потому что в нем существует внутри желание насладиться, малхут, существует бина. Так вот, говорит Баля Сулам, что в предыдущих этих парцуфи мира Адам Кадмон еще не было даже намека ни на сотворение человека, ни на эти миры, которые здесь у нас существует от мира бесконечности вниз. То есть мы даже еще не видим здесь, для чего нужны эти уровни. То есть мы еще не видим, для чего сделан, требуется раскрыть дальше пхину далит, принимать из нее выше света, затем создать из нее человека, который с помощью выполнения Торы и заповедей, выполнением Торы и заповедей и называется метод включения бины в малхут. Действие само называется заповедь, а делается она с помощью Торы, с помощью высшего света, который, действуя на бину и малхут, заставляет их включиться друг в друга. Вы знаете, это очень похоже на субатомные всевозможные реакции. У нас существуют какие-то два элемента, две частицы. Мы хотим каким-то образом их соединить вместе, сделать между ними какую-то возможность подобия, какие-то условия. Мы для этого вызываем какую-то энергию определенную, и вот они сливаются вместе благодаря этой внешней энергии. Свет, который нисходит на них, чтобы заставить их быть вместе, называется Тора. От слова «ор» – свет. А действие, вся подготовка наша к этому, чтобы взять бину и взять малхут, и вызвать на нее высший свет Торы, она называется заповедь. Вот и есть у вас выполнение заповеди с помощью Торы, с помощью света. В этом заключаются все наши действия. Мы их и будем изучать. То есть, сопоставление бины и малхут вместе – это наша задача на каждом этапе, на каждом уровне, до тех пор, пока мы не пройдем до самого высшего уровня, и там уже не уподобимся полностью Творцу, то есть будем включать в себя и свойства бины, и свойства малхут. Абсолютно полностью. И тогда пхинадалец может снова стать сосудом получения высшего света и слиться с Творцом по его свойству воедино с ним. Однако в мире Адам Кадмон еще не раскрылся даже корень такого исправления. Для этого необходимо, чтобы человек состоял не только из пхины далит, то есть из желания получать, но также из свойств, которые относятся к первым девяти сферотам, то есть из желания отдавать. То есть для того, чтобы человек уподобился Творцу, он должен принять в себя все свойства первых девяти сферот. А свойства первых девяти сферот – это просто сочетание всевозможной бины с малхут. Примеры сочетания бины с малхут. Примеры отдачи на любых различных вариантах желания насладиться. Нулевой, первой, второй, третьей степени, до четвертой, когда это уже сама малхут. Для этого необходимо, чтобы человек состоял не только из пхины дали, то есть из желания получать, но также из свойств, которые относятся к первым девяти сферотам, то есть из желания отдавать, для того, чтобы затем появилась в нем возможность делать добрые дела, то есть отдавать. Если бы человек возник из состояния, в котором находились бы парцуфим мира Адам Кадмон только лишь, то он состоял бы совершенно из одной пхины дали. Ведь что делает мир Адам Кадмон? Для чего вообще этот мир создан? Что это вообще собой представляет? Суть мира Адам Кадмон. Почему этот мир называется миром Кетер? Корень. А все остальные миры, они уже немножко другие. Смотрите, как идет ведь. После того, как Малхут мира бесконечности сделала на себя Цинцум, после Цимцума, она делает мир Адам Кадмон. В этом мире Адам Кадмон что происходит? Вот этот сов парцуфа, который представляет собой чистую малхут от Табур до Сиюм, который не может никоим образом сделать движение отдачи и поэтому остается пустой. Что делает здесь малхут? Малхут говорит: я постоянно стою на страже, чтобы ничего не получить для себя. А все девять сферот первых, вот эти первые девять сферот, а здесь малхут последняя, десятая, все девять первых сферот, я в них как можно больше получаю. С четвертой степенью авиюта, с третьей степенью авиюта, четвертой степени это Гальгальта, с третьей степени Аб, со второй степени Абиюта это Саг, с первой степени Абиюта это Ма, и с нулевой степени Абиюта это Бон. То есть все парцуфим мира Адам-Кадмон, они являются как бы отталкиванием от себя всего-всего света. От всех различных ступеней Абиюта. 4, 3, 2, 1, 0. Таким образом, Малхут создала как бы перед собой такой претендент. Она разделила весь приходящий свет бесконечности на 5 цветов, на Ранхай, согласно своим уровням Авиюта, и вот они теперь стоят перед ней. То есть есть у нас здесь сверху, над табуром. Давайте не будем рисовать новое. Также здесь. Над табуром здесь. Что у нас есть? Над табором. У нас внутри здесь стоит Малхут. Вот это вот Малхут. А перед ней находятся света. Кетер, Хухма, Бина, Зерампин, Малхут. И они все стоят. Непис, Рох, Нашамаха, Я и Хида. Перед Малхутом. И они готовы войти в Малхут. Теперь только что не хватает в Малхуте. Чтобы здесь была бина, я напишу бину сверху, потому что она определяющей должна быть по своим свойствам отдачи. Вот если здесь теперь будет бина вместе с Малхут, тогда Малхут сможет принимать эти света, наполняться, и здесь она станет подобной Творцу. Где здесь? Вот в этих мирах, которые будут здесь. Это Ацилут, Брия и Цира Асия. В них мы должны достичь полного слияния с Творцом. Если мы это достигаем на самом большом уровне мира Ацилут, это значит, мы вышли, мы получили все, что есть в мире Кетер, получили в себя, и таким образом стали равными Эйнсов. Потому что мир Кетер это всего лишь подготовка, сортировка света, света относительно Абиюта, находящегося в Малхут, чтобы это все было приготовлено, препарировано перед нами. А вся наша работа по соединению Бины с Малхут происходит в мирах Ацилут Брия и Цира Асия. Снизу вверх, начиная с нашего мира, когда мы берем, состоим только из Малхут, вдруг ощущаем в ней бину, точку в сердце, начинаем работать так, чтобы бина была больше Малхут. Как только бина становится больше Малхут, это вот здесь, на Махсоме. Мы сразу же проходим этот Махсом и начинаем подниматься по ступеням этих миров. А что значит ступени этих миров? Как я уже тут нарисовал, насколько больше Малхут мы можем подключить в бину. Значит, мир Адам Кадмон разложил нам все света в зависимости от Авиюта и создал все вот эти миры, Ацилут, Брия и Цира Асия. А мы по ступенькам этих миров снизу вверх можем подниматься. Вот это мы с вами будем изучать. Подъем по этим ступеням и означает подобие Творцу, возврат в мир бесконечности. Это то, что мы с вами должны достичь в этом мире, в этой жизни, просто сегодня, сейчас, все вместе. Ничего здесь сложного нет. Надо единственное, что в нашей работе групповой, каждый из нас желает сделать бину больше Малхут. Допустим, в каждом из нас теоретически есть это желание, но это желание теоретическое. Оно очень слабенькое. В основном-то мы находимся в эгоистическом желании. Мы находимся в группе, а группа представляет собой бину и Малхут вместе. Мы находимся в группе для того, чтобы группу приспособить под себя, чтобы использовать бину, чтобы Малхут было лучше. Мы начинаем эгоистически пытаться в группе вводить свои интересы, не отдавать группе, а получать. Мы пытаемся каким-то образом группу под себя приспособить, использовать ее. Это использование бины ради Малхут совершенно противоположное тому, что надо. Значит, каждый из нас и каждая группа относительно мировой группы И вся мировая группа относительно всего человечества должна настраиваться на то, чтобы использовать Малхут ради бины, чтобы Малхут обслуживала бину, чтобы она захотела подчиняться свойствам бины. Вот это самое главное, что нам необходимо сделать. Вся групповая работа построена только на этом принципе. Вся личная и частная работа на человеке построена только на этом принципе. Восстановить, поднять бину, свойство отдачи, как самое наивысшее над своим собственным телом, над природой, над своими желаниями. Тяжело. Но другого выхода нет. Свернуть с этого нам уже не дадут. И наоборот, все человечество к этому гонит палкой к счастью. Так вот, тогда пхинодалец сможет снова стать сосудом получения для высшего света, когда она полностью возьмет на себя свойства бины, а также сольется с Творцом по своим свойствам воедино. Однако в мире Адам-Кадмон еще не раскрылся даже корень такого исправления. Для этого необходимо, чтобы человек состоял не только из пхины далит, то есть из желания получать, но также из свойств, которые относятся к первым 9 сферотам, то есть из желания отдавать, для того, чтобы в нем появилась возможность делать добрые дела. Если бы человек возник из состояния, в котором находились Парсуфим Адам-Кадмон, то он был бы совершенно без света, человек имеется в виду. Потому что мир Адам-Кадмон существует только на прямой Малхут, без связи, без компиляции ее с биной. Поэтому пхинодалит, являющийся корнем духовного тела человека, полностью находилась ниже сиюма Адам-Кадмон, в абсолютной тьме. Если бы человек был создан из такого материала, он бы никогда не смог бы исправиться в силу отсутствия в нем даже искры желания отдавать. И считался бы животным, живущим только ради себя. Но животные существуют, потому что в них не существует свойства бины, в них нет зародыша бины, в их малхут. И поэтому они полностью соответствуют нашей природе и действуют только в силу одного желания. Человек – это единственное создание, в котором бина и малхут находятся вместе. Поэтому он ошибается, поэтому он делает неправильные действия, поэтому он находится постоянно в разбросах. Потому что есть у него внутри человека свойство бины и свойство малхут. Если бы мы состояли только из свойства малхут, мы бы были как животные и прекрасно бы справлялись бы с нашим миром. Потому что против свойства малхут вокруг нас существует такая же неживая природа. Она вся построена на таком же эгоистическом свойстве. У нас бы не было никаких проблем, мы бы никогда не ошибались. Но у нас есть еще внутри точка бины. И вот относительно этой точки бины мы не знаем, что делать. Потому что относительно этой точки бины мы должны ощущать высший мир. Высший мир. А мы его не ощущаем. И вот этот недостаток информации о высшем мире, в точке бины, которая не ощущается, он и создает в нас все погрешности. То есть мы ошибаемся, потому что у нас есть бина. И эта бина не связана со своим местом. Она не получает свой свет. То есть мы через свойство отдачи, которое находится в каждом из нас, но мы его не развиваем, мы через него не получаем информацию. Мы не ощущаем высшего мира, что называется. И поэтому ошибаемся. В итоге человек, он единственный ошибается, и ошибается именно потому, что он человек. А человеком он называется, потому что в нем существует свойство бины. Потому что свойство бины, оно подобно свойству Творцу. И поэтому называется Адам, от слова думе, подобен Творцу. Поэтому единственная возможность нам выйти из страданий, это наполнить эту точку. И той информации, которой не хватает. А это значит раскрыть для нас высший мир. А эта точка в нас постепенно растет все больше и больше. И наши эгоистические желания относительно нее тоже постепенно растут. То есть И перепад между ними растет постоянно, все больше и больше. И получается, что с каждым поколением, с каждым кругооборотом, мы, возвращаясь в этот мир, все больше и больше ошибаемся. И в итоге мы доходим до такого состояния страданий, что мы не в состоянии ничего больше сделать, это нас в итоге вынудит все равно, раньше или позже, раскрыть для себя высший мир. То есть начать наполнять бину тем, что ей необходимо. Нам необходима эта информация о высшем мире. Если мы эту информацию получим, мы сразу же входим в состояние равновесия с окружающей средой, что называется подобия с окружающей средой, или слияние с окружающей средой, или слияние с Творцом, назовите как хотите. И получается, что мы входим в состояние вечности, совершенства, абсолютного покоя, все знания, надежности, управления. Это все зависит только от того, как мы реализуем нашу точку в сердце по сравнению со всем с остальным нашим эгоистическим сердцем. Без группы, без учителя, без книги этого сделать нельзя. На этом мы закончим наш сегодняшний с вами урок. Значит, в следующий раз мы с вами должны будем учить 58-й пункт. Я вас очень прошу, повторяйте наши уроки и читайте то, что здесь сказано в этой книге. Я не повторяю, я даже не знаю, не помню, что я в ней написал. Я сегодня вам говорю, соответственно, вашему кли, соответственно, вашему состоянию, может быть, совсем другое, что написано в этой книге. Это не говорит о том, что к этой книге то, что написано, нам не надо. Надо знать. Но сегодня я добавляю просто уже относительно ваших состояний, которые я чувствую сейчас, находясь перед вами. Что с нами происходит сегодня? Где у нас здесь были? Так, Борис Крэмптон, Анатолий Ганеавив, Эстония, Сакраменто, учебный центр Бнейбарух Нью-Йорк США, Атланта, Ганеавив, Бренда Нью-Йорк, Гавриэль Калерия, Исал Афула, Сергей Пардесхана, Киев, киевская группа, Аня Ставрополь, группа из Вены, еще раз Ганеавив, американская группа из Лос-Анджелеса, Эльвира из Вильнюсской группы, Бней Барух Нью-Йорк, Барух Бостон, Иерусалим, Калифорния, Принстон, Хайфа, Кирьят-Моцкин, Ставрополь, Сочи, Вильна, Даллас, Хайфа, Висконсин, США и Синтуки, Лин, Бостон, Литва, Нарва, Иерусалим, Сдерот, Нью-Йорк, еще Нью-Йорк, Ленинград, еще Сан-Франциско, Владикавказ, Бруклин, Ужгород, Филадельфия, Эстония, еще Эстония, то есть различные города. Таллин, Пярну, Воронеж, о, это здорово. Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк, Ашкелон, еще много-много Рамон, в общем, всех не перечислишь. Большое вам спасибо за присутствие на этом виртуальном уроке. Кого мы сегодня видим здесь на нашем экране? Крайний левый угол – это Алек Ина, затем Квинс, Чикаго, Филадельфия, Яна, Атланта. Следующая строчка – Эва, Торонто, Ужгород, Торонто, Сан-Франциско, Одесса. Следующая строчка. Филадельфия, Вильна, Калининград. 5 человек, молодцы. Алма-Ата, Вена и Киев. Питер, 47 человек. Тони, Калининград, 22. Лондон и Хельсинки. Кроме того, находилась с нами вместе из Москвы мужская группа 65 человек, женская группа 51, всего 116 человек. Я вам еще раз прошу вас, давайте вместе более активно участвовать в наших виртуальных собраниях. Присылайте нам. Вы не должны для этого иметь какую-то особую аппаратуру. Вы не должны для этого ничего иметь, кроме возможности прислать нам письмо. Электронное письмо. Неважно в каком виде. Присылайте, что вы считаете, что надо сделать. Зачитать от вас какое-то приветствие. Только небольшое, две строчки. Чем-то подбодрить нас, себя, всех нас. Что вы предлагали бы для того, чтобы мы почувствовали в итоге какую-то большую связь друг с другом? Ведь Бина, так тяжело ее возродить из Малхут. Для этого надо огромные усилия окружающих. Они должны, все окружающие вокруг меня, прокричать мне все уши. Везде, каким угодно образом, они должны мне доказать, что нет ничего выше и лучше этого. И тогда я сделаю это. У меня не будет никакой возможности. Я раб в руках общества. Только это общество должно навязать мне эту свою идею. Вот это я жду от вас. Будьте здоровы. До свидания. До послезавтра на следующем виртуальном уроке.